сотен миллиардов. Вот представляете себе, то есть нужно подобрать где-то внутри 100 миллиардов чисел.
Зачем вообще, например, конкретно Яндексу GPT-3? Для чего она может пригодиться?
Как вообще компьютер анализирует что-либо, и текст в том числе?
Attention is all you need. Все, что вам нужно, это внимание.
Это не обязательно что-то такое страшное, пугающее, какой-нибудь робот-убийца, который идет по улицам из фантастических фильмов.
Это подкаст «Технорадио». У нас в гостях Константин Лахман, руководитель отдела компьютерного зрения и машин-лернинг приложений Яндекса, и Александр Крайнов, директор по развитию технологий искусственного интеллекта Яндекса.
Здравствуйте.
И я ведущий, Николай Воронцов, выпускающий редактор издания N+1. Мы сегодня с вами собрались поговорить про GPT-3, а точнее, чтобы вы мне и слушателям рассказали, начиная с очень простого вопроса, самыми простыми словами, что такое GPT-3.
Я бы даже, может быть, на самом деле говорил не про конкретно GPT-3, а в целом про генеративные текстовые модели. Это какие-то модели, которые либо получают на вход какой-то текст и на его основе генерируют новый, например. Отличным примером этого может служить все системы переводчика. Да, они получают на вход текст на одном языке и выдают текст на другом языке. Вот. Или, например, модели, которые получают на вход какой-то большой текст, а на выходе выдают его суммаризацию какую-то, да, то есть краткое описание того, о чем в тексте говорилось. GPT-3, да, такой наиболее, наверное, яркий представитель последнего года в генеративных моделях, но по сути своей модель GPT-3 и большинство таких генеративных моделей, они внутри могут быть устроены довольно сложно, но задача, которую они решают, она довольно простая. Эта задача заключается в предсказании следующего слова по некоторому префиксу. То есть у нас есть некоторый префикс, это там последовательность слов, которые мы либо уже сгенерировали, либо которые предзаданы, и у модели стоит ровно одна задача — сгенерировать следующее слово.
Ровно одно.
Да, ровно одно. А за ним еще одно и еще одно, но она генерирует вот так вот по одному слову за раз, и таким образом, генерируя по одному слову за раз, она может генерировать тексты примерно любой длины. И в целом, на самом деле, модель так и учится. То есть мы ее учим угадывать следующее слово в предложении. Да? У нас есть огромный массив текстов, просто вот из интернета, например, который мы взяли. И там есть тексты на самые разные темы, самых разных стилей, есть диалоги, есть какие-то нарративы. И мы учим модель, подавая ей на вход, например, кусок предложения, так, чтобы она предсказала следующее слово в предложении. И дальше говорим ей, соответственно, правильно она это предсказала или нет. Если неправильно, то она там немножко меняет свои параметры внутри, так, чтобы предсказывать слово поправильнее. И вот то, о чем я сейчас рассказал, это называются так называемые языковые модели. То есть вот языковые модели, они призваны генерировать следующее слово.
Тут я бы еще пояснил, то, может быть, не вполне понятно, что такое модель. Модель — это, по сути, некоторая программа, которая имеет некую фиксированную часть, которая предопределена человеком, вот она в какой-то такой форме задана, и имеет некую настраиваемую часть, которая подбирается автоматически под нужную задачу. Программа либо успешно, либо не очень успешно предсказывает, какое будет слово. И при росте сложности этих программ, то есть в какие-то совсем примитивные можно было писать вручную, писать какой-то набор правил. Но при росте сложностей программа становится очень сложной, количество параметров, которые нужно подобрать для того, чтобы верно предсказать что-то, например, в данном случае следующее слово, количество параметров становится очень большим. И в этот момент на помощь приходит машинное обучение, то есть автоматический подбор параметров. И вот программа с готовым, уже хорошим, действующим набором параметров, автоматически подобранным, и называется модель.
Спасибо, так понятней. А если совсем просто, чем тогда GPT-3 отличается принципиально? Есть какое-то принципиальное отличие?
За время эволюции нейросетей не так часто бывают какие-то прям суперзначимые изменения. Но, тем не менее, бывают часто какие-то прорывы с точки зрения масштабности или качества решаемых задач. Сейчас научились им давать имена собственные, что, в общем, помогает хорошо маркетингу и популяризации тех или иных программ. И такая тенденция последнего времени, последних нескольких лет, это увеличение размера модели, то есть увеличение размера этой программы, увеличение ее сложности, увеличение набора данных, на котором она учится, увеличение, как мы говорим, железа, то есть набора вычислительных мощностей, которые требуются для обучения этих моделей. И если говорить, чем принципиально отличается GPT-3 от каких-то предыдущих моделей, то я бы сказал в первую очередь, наверное, своим размером. Да, там есть, как мы называем термином архитектуры, вот та заданная часть программы, она тоже отличается от остальных, есть какие-то отличия, но они, скажем так, не очень большие, не очень значительные, они имеют значение для специалистов, но если так говорить упрощенно, то отличается в первую очередь именно размером. Кость, поправь меня, если не прав.
Ну, все зависит от того, насколько в прошлое мы заглянем. Сама GPT-3 и наиболее модные сейчас генеративные текстовые модели, они в основном основаны на такой архитектуре, которая называется, вот как Саша сказал, всему сейчас дают какие-то броские маркетинговые названия, вот, и та архитектура, на которой построена GPT-3, называется трансформеры. Эта архитектура появилась несколько лет назад. И вот она как раз на самом деле имела революционное значение для области анализа текста, потому что она практически моментально заменила собой все присутствующие модели, которые были в этой области, которые развивались много лет. И вот очень классно и быстро распространилась вот по области анализа и генерации текста. Но само отличие архитектуры трансформеров от предыдущих моделей предыдущего поколения довольно значительно. Оно, на самом деле, во многом заключается в том, что статья, в которой были введены трансформеры, она называется «Attention is all you need». «Все, что вам нужно, это внимание». Как парафраз на знаменитую песню «Битлз». И модель трансформеров, которая вводится в этой статье, она основана вот на механизме внимания. Что такое механизм внимания? Механизм внимания – это когда мы анализируем какую-то текстовую последовательность, и элементами этой последовательности являются слова на естественном языке. И вот анализируя каждое отдельное слово в этом тексте, мы пытаемся подсматривать во все остальные слова, ровно как делает человек. И пытаемся анализировать вот это каждое отдельное слово с учетом его контекста, с учетом того, что есть вокруг этого слова в остальном предложении. И вот этот ключевой механизм внимания, он на самом деле вот проходит такой красной линией среди всей архитектуры трансформеров, и вот они в основном базируются на этом.
Как вообще компьютер анализирует что-либо, и текст в том числе? Программа не может понимать, не может знать, что там стоит за цифрами, которые она обрабатывает. То есть весь массив текста, который она обрабатывает, поступает в виде цифр. И на выходе из программы тоже есть некоторый массив цифр. Вся работа программы заключается в том, чтобы найти в этих цифрах какие-то закономерности. Когда программа обучается, она обучается на всех доступных текстах, это могут быть все тексты интернетов. Это фактически, представьте себе, что происходит. Мы берем, переводим все тексты интернета в цифры, даем программе и говорим, найди там, пожалуйста, какие-то закономерности. Это, конечно, невероятно тяжело. Это просто крайне сложная математическая задача. И существует набор каких-то трюков и приемов, которые позволяют эту задачу упростить, сделать ее вообще-то хоть как-то реализуемой и возможной. И один из этих трюков заключается в том, что программа в процессе обучения понимает, что не все числа, которые даются на вход, имеют равный вес. Не на все числа нужно обращать серьезное внимание. Но мы можем множеством разных способов сказать одну и ту же фразу, где будет 2-3 ключевых слова, которые для нас будут определять смысл фразы и ее дальнейшее продолжение. А есть какое-то промежуточное количество не очень важных фраз. Это могут быть какие-то связующие слова, это могут быть сорные слова, это могут быть прилагательные, которые можно, в принципе, игнорировать или учитывать с меньшим весом. Вот примерно то же самое происходит и внутри этого механизма attention, только за тем исключением, что для нас нету никаких промежуточных слоев, они, может быть, и есть у нас в голове, но мы как-то про них не думаем, как люди. А когда фраза анализируется внутри программы, то она проходит очень множество математических преобразований. Такая большая сложная цепь математических преобразований нужна как раз для того, чтобы найти закономерности. И тут мы приходим к осознанию очень-очень огромной величины, сколько же там вот таких математических преобразований происходит. В GPT-3 таких, ну, не знаю, как правильное слово, наверное, параметр употреблять, да?
Микропреобразование.
Микропреобразование, да. Вот таких вот микропреобразований это сейчас миллиарды. В зависимости от того, какая именно модель используется. Максимальный в английском языке там сколько, Костя, сейчас?
порядка там сотен миллиардов.
Сотен миллиардов. Вот представляете себе, то есть нужно подобрать где-то внутри 100 миллиардов чисел, причем подобрать каким-то правильным образом, чтобы идеально работало. Вот представьте себе, что у вас есть довольно сложная система, которая состоит из 100 миллиардов ручек, и вам нужно найти такое положение ручек, которое будет давать оптимальный параметр. Причем у ручки нет положения, что чем больше, тем лучше. У нее есть одно единственное правильное оптимальное положение при правильном оптимальном положении всех других ручек. Задача невероятно сложная.
Очень простой вопрос. Зачем вообще, например, конкретно Яндексу GPT-3? Для чего она может пригодиться как какой-нибудь частный пример, так и вполне какой-нибудь пример конкретного сервиса или услуги?
Здесь есть такая интересная большая история, которая заключается вот в чем. Если у нас есть некая формула, некая программа, которая для любого текста с любым содержанием на разных языках в любой предметной области. Это может быть программный код, это может быть разговорная речь, это может быть какой-то новостной заголовок или узкоспециализированный текст. Вот если мы получаем некую универсальную, как мы говорим, модель, которая может сделать такое продолжение, которое не отличается от продолжения настоящего, то это означает, что внутри модели найдены закономерности текста. Значительная часть из того, что делает Яндекс, связана с анализом текста. Когда мы делаем какой-то поиск в интернете, это анализ текста. Когда нам нужно просто оценить, насколько страница подходит запросу, это анализ текста. Когда нам нужно как-то суммировать найденное и показать какой-то быстрый, компактный ответ, человек задает запрос. Он может быть из какой угодно области, кто больше, кит или слон. И нужно в этот момент найти на этот вопрос множество ресурсов, вычленить из них суть, сутевую информацию и сказать, кто же на самом деле из них больше. Это вполне себе решаемая задача. Ну, человека же по силам, да, человек может прочитать 10 сайтов и найти ответ, что кто там действительно больше. Ну, не для всего, наверное, это можно, но в каких-то случаях очевидных более-менее можно. И значит, этому уже можно научить программу. То есть, есть очень большое количество применений. Есть, в конце концов, у нас Алиса, которая ведет диалоги, и продолжение диалога – это очень важное свойство. И это здесь прям впрямую укладывается на то, что делает вот эта вот генеративная модель GPT-3, на то, что делает модель, которая продолжает тексты. Здесь это прям ее практически прямое предназначение. Я наверняка что-то упустил, Кость.
Да нет. Мне кажется, что вот за генерацией текста вообще во многом будущее того, как люди будут взаимодействовать с поисковыми системами в целом. Потому что то, что человек хочет получить от поисковой системы, это часто не список, возможно, релевантных страниц, а на самом деле ответ на какой-то поставленный человеком вопрос. И если бы мы могли выступать в формате такого очень сведущего во всех вопросах собеседника, который мог бы сразу на естественном языке давать пользователю ответ на какой-то его вопрос, безусловно, подкрепляя этот ответ какими-то ссылками на первоисточники, чтобы, если человек хочет проверить правдивость этого ответа или более глубоко погрузиться в тему, он мог бы пройти по этим источникам, то часто людям не нужна была бы сама выдача сайтов, которые у нас есть в поиске, потому что они бы получали ответ уже на свой вопрос заранее. Мы идем к этому, на самом деле, довольно большое количество элементов на поисковой выдаче текущей. Поисковая выдача вообще очень сильно изменилась за последние 10 лет, наверное. Да. То есть мы начинали с голого вот как раз списка вот сайтов в ответ на запрос пользователя, и в какой-то момент мы поняли, что надо обогащать наш ответ так, чтобы пользователь мог пробовать получить ответ на свой запрос непосредственно прямо вот на этой странице выдачи, да, то есть мы начали вводить какие-то объектные ответы, да, где там мы сразу показываем, например, если это запрос про какую-то известную персону или про какой-то известный, не знаю, фильм, книгу, еще что-то такое, мы можем сразу показать какую-то развернутую информацию про этот объект на серпе. Серп – это Search Result Page, это, собственно, вот страница с результатами поиска. Все идет к тому, что пользователь как можно быстрее хочет решать свою задачу.
Да, то есть они нужны не только для того, чтобы, или, может быть, даже не столько для того, чтобы найти ответ, а для того, чтобы ответить.
Вы говорите достаточно неприятную мысль, что это будет очень правдоподобный текст, и человеку будет, скорее всего, невозможно отличить его от реального текста живого человека. Но это достаточно неприятная мысль, с ней надо будет свыкнуться.
Но если это попадет в руки таким вредителям, злоумышленникам, злопыхателям, Это не обязательно что-то такое страшное, пугающее, какой-нибудь робот-убийца, который идет по улицам из фантастических фильмов. Это может быть что-то сильно более простое. Это какие-то системы генерации контента, которые и сейчас есть люди, которые, значит, генерируют автоматически сайты, контент, потому что это там для каких-то оптимизаторских нужд выгодно. Когда эта технология придет им в руки, отличать такой контент от контента, написанного человеком, будет невероятно тяжело.
В массовом порядке фейк-ньюс те же самые генерить какие-то, еще что-то там, устраивать войны комментариев в Facebook, Фейсбуке и прочее.
Или писать отзывы такие, что сейчас как бывает, что ты читаешь отзыв и понятно, а, ну, вот это вот платный, это сгенерированный отзыв, а будут писать такие отзывы, что вообще не отличишь. Там и ошибки будут в нужных местах, и спотыкания, и прям вот будет прям естественная человеческая речь, и пойди отличи. Такие угрозы, да, есть. Да, вот когда там, мы говорим про битву роботов, обычно представляется какая-нибудь картина, где два таких шагающих андроида, похожих на человека, роботов, один хороший, другой плохой, пуляют друг друга ракетами или чем-нибудь еще, лазерами. Но в реальности все оказывается сильно по-другому и более приземленно. Один робот пишет какие-то абсолютно левые, фейковые, но очень похожие на человеческие отзывы в попытках кого-нибудь накрутить или, наоборот, принизить конкурента. А другие роботы пытаются это распознавать и понимать, где тут реально человеческие, а где нет, стараясь не строить свои рекомендательные или рейтинговые системы, например, на недостоверных отзывах. Война, как ни странно, она происходит вот здесь вот, а не какими-то шагающими роботами с ракетами.
Александр, вы очень важную вещь упомянули, что, конечно же, нейросеть не понимает, что она считывает. Очень простой вопрос здесь назревает. Как тогда она может оценить, и может ли она оценить качество текста, на котором она обучается? Вот я сейчас приведу релевантный пример, достаточно забавный был. Биолог-популяризатор Панчин как-то побеседовал с GPT-3, и, если я правильно помню, он получил от нее достаточно внятные ответы про астрологию. То есть тут вопрос примерно такой. У нас есть астрология, у нас есть очень много людей, которые любят астрологию, и интернет набит информацией про то, в каком ретроградном доме кто должен быть, и как все это отражается на колоде карт Таро. И при этом детальной критики астрологии, скажем так, ну, мягко говоря, недостаточно. Как при этом и ему, соответственно, абсолютно вменяемо система ответила, что все нормально, это чушь. Не надо обращать внимания. Вопрос, как, в принципе, может произойти качественное отношение к тексту без восприятия его смысла?
Все, что делает система, все, что делает программа, она выдает такой текст, который максимально похож на те тексты, которые программа видела, которые с высокой вероятностью мог бы действительно встретиться в реальной жизни, если считать под реальной жизнью ту обучающую выборку, которую видела программа. Если мы возьмем абсолютно случайные тексты из интернета, то в них довольно много всего про астрологию. И если там не просто спросить, а начать какой-то писать текст ровно так, как его пишут астрологи, то программа продолжит этот текст так же, как его пишут астрологи. То есть, если она видела много текстов, которые написаны астрологами, она то же самое напишет. Если начать текст с фразы «астрология – это лженаука, потому что», то программа начнет громить астрологию, объясняя, почему это лженаука. То есть, она каждый раз продолжает текст таким образом, которым бы действительно мы бы могли ожидать продолжения этого текста. Если говорить о том, насколько там внутри находятся какие-то знания или не находятся какие-то знания, с одной стороны, можно сказать, что никаких знаний вроде бы там нету, ну, потому что вот такого осознания или понимания окружающего мира там нету. Но с другой стороны, программа, которая в кавычках, подчеркну, в кавычках, прочитала такое множество текстов, она, конечно, в себе запоминает в виде закономерности какие-то готовые фразы, обороты, взаимосвязи слов, взаимосвязи предложений, взаимосвязи каких-то терминов, которые в тексте встречаются. И тут есть два важных момента. Первый важный момент – это то, как именно программа будет отвечать, зависит в том числе и в очень значительной степени, какие тексты и подавались на вход для обучения. Потому что, там, обучая программу только на текстах для астрологов, мы получим такого абсолютного астролога, который вообще будет не понимать, что значит, в чем неправильность астрологии, и наоборот, если мы там будем обучать на научных текстах, программа ничего не будет знать про астрологию. Это первый момент. А второй, это тоже очень важный момент, что нужно с огромной опаской относиться к достоверности тех фактов, которые генерирует простая обычная текстовая модель без каких-либо там хитрых всяких инженерных ухищрений. Потому что что же делает модель? Она пишет какой-то текст, который мог бы существовать, там, максимально реалистичный. При этом, заменив одну фамилию на другой или наврав в чем-то, в каких-то цифрах про какой-то факт или еще про что-нибудь, текст остается максимально предельно реалистичный. По результату, это, знаете, очень на что похоже? На студента, который вообще ничего не учил, ничего не знает, знает какой-то набор базвордов, но очень уверен в себе. И очень уверенно так вот прям рассказывает на ходу, придумывая недостающие факты. И опытный знающий преподаватель тут же, конечно, его на этом поймает, но незнающий слушатель со стороны, видя такую уверенную и связанную речь, будет думать, ну, все, вот так оно и есть на самом деле.
Но на самом деле, мне кажется, что сам вот этот тезис, что у модели нет понимания осознания мира, я бы его поставил под сомнение, потому что это зависит от того, как мы определим, что такое понимание осознания мира. Потому что если мы это определим как какой-то набор закономерностей и отношений между объектами реального мира, то у модели есть это понимание. Она из текстов достает понимание того, как объекты соотносятся друг с другом, объекты реального мира. И мне кажется, что вот это во многом позволяет нам говорить о том, что модель не просто учит текст, а через текст на самом деле учит мир. Тексты описывают же какой-то реальный наш мир, и модель достает оттуда закономерности про наш реальный мир. Да, безусловно, Саша прав, что модель всегда надо подвергать факт-чекингу. Мне кажется, что мы доверяем иногда слишком сильно каким-то автоматическим системам, которые нас окружают, всегда считая, что они не ошибаются. Да, то есть вот то, что они выдают какие-то ответы, это и есть правда. Но мы же понимаем, что там и человек может говорить какие-то неправильные вещи, и в этом смысле эта модель, она не особо отличается от человека. Она тоже может говорить какие-то неправильные вещи, в которые условно в больших кавычках верят.
Ну да, но как будто бы есть разница между анекдотичными случаями, когда люди по GPS заезжают в озеро, слепо веря, что надо ехать прямо, и немного по-другому идет отношение к системе, которая генерирует связанный, очень человечески связанный текст. Особенно если это будет какой-нибудь сервис, достаточно важный для человека, допустим, медицина или юриспруденция. В случае с медициной, например, это звучит как очень большой соблазн скормить огромное количество медицинских текстов, которые у нас, в принципе, есть, и ожидать, что она дальше выдаст. Врачи общей практики, на мой взгляд, со стороны, я не имею никакого отношения к медицине, примерно это и делают. То есть они себя напичкивают большим количеством практических и энциклопедических знаний, чтобы потом, глядя на симптомы, более-менее подобрать, что перед ними происходит.
Сейчас существуют подходы, когда модели обучаются на текстах медицинских статей, например, и потом используются как раз для вот таких систем диагностики. И мне кажется, здесь все упирается в вопрос вероятности. То есть мы почему-то допускаем и в какой-то степени с пониманием относимся к тому, что врач может ошибаться. Врачебные ошибки – это на самом деле не редкость. Но при этом совершенно нетолерантны к тому, что программа может ошибаться. И здесь вот во многом это вопрос вероятности.
Я бы здесь даже так сказал, что вот смотрите, GPT-3 обучена на текстах, ей можно скормить медицинские тексты, она будет что-то на выходе генерировать, может быть, довольно точно, но если мы захотим сделать программу, которая будет ставить диагноз, ну, например, по жалобам больного, значит, нам нужно собрать максимально большой датасет, где на входе есть жалобы больного в виде текста, а на выходе медицинское предсказание, причем желательно не просто поставленное врачом сейчас в моменте, а проверенной историей, и про которые точно известно, что вот это оно. И дальше, если мы таких данных соберем много, то в результате мы программу можем обучить на таком количестве данных, которые никогда не сможет ни просмотреть, ни переварить ни один человек. А это значит, что точность предсказания такой программы может быть сильно выше, чем у там, какого-то среднего, может быть, там, не супергениального врача, за счет чего врач может выиграть, за счет того, что он может иметь какие-то дополнительные наблюдения, у него какие-то иные еще сигналы информации, не только из текста. Вот что-то еще, что-то в походке, в выражении глаз или еще что-нибудь у пациента, что-то, что он не осознает, ему цвете помогает кожи. Там, цвете кожи или еще что-нибудь, что помогает ему поставить диагноз, что он порой даже и описать-то не может, в чем тут дело. То есть у него просто может быть какой-то набор данных больше на входе. Но если брать чисто текстовое описание, то да, конечно, большая обученная модель может превзойти человека именно в плане точности. И вот когда да, люди говорят, а вот ошибется она или нет, как мы допустим ошибку модели, вот хочется спросить, а если у нас такая ситуация, что вот модель такая, искусственная, интеллект ошибается в одном случае из тысячи, а человек в одном случае из ста, то мы кому пойдем? Вот я-то предпочту пойти к системе, которая в одном из тысячи ошибается.
Ну, обычно просто, мне кажется, люди проще воспринимают ошибки врачей, потому что не знают, кого винить в этом случае.
Да.
Вот это же большая проблема, на самом деле, ответственности.
Я так понимаю, у нас то же самое коснется любой чувствительной сферы. Вот я еще упоминал юриспруденцию, потому что там примерно то же самое. Это больше упирается в этику, а не в технику.
Я там знаю некоторое количество стартапов, которые делают прекрасную, отличную вещь, что есть большое количество гражданских исков. И вот какая-нибудь компания думает, нужно ли подать гражданский иск или нет, и что она взвешивает, между чем баланс выбирает. Есть некая вероятность того, что иск удастся выиграть, в этом случае получит какую-то сумму денег, но и в любом случае несут затраты на судебные издержки. И может так оказаться, что ты затраты на судебные издержки понес, а иск ты проиграл. И дело для этих случаев, опять же, там модели машинно обученные, нейросетевые или какие-то еще модели, которые, исходя из каких-то неких вводных данных, предсказывают вероятность выигрыша дела. И в результате просто происходит экономия.
Ну или, например, кстати, могут быть, например, системы, которые, ну вот в рамках прецедентного права, если мы работаем в юрисдикциях, где действует прецедентное право, то мы можем использовать эти модели, например, для того, чтобы находить какие-то похожие кейсы. Потому что, ну вот во многом, вот в чем заключается, там, не знаю, работа в случае суда прецедентного права, там, в Англии, например, или в США, вот, она заключается в том, что человек помнит огромное количество каких-то дел, и вот он знает, где найти какое-нибудь похожее дело, где был какой-то вердикт, основывает защиту на этом деле. И вот, ну, модели вполне могут использоваться как такие помощники для там, адвокатов или юристов в целом, для того, чтобы находить такие вот похожие дела, на которых те дальше могут основывать там свою защиту или, наоборот, обвинение.
Ну, или еще возможное применение, это годится, опять же, и для медицины, и для юриспруденции. Вот есть какое-то дело, есть судья, который должен вынести вердикт. Мы можем рядом еще сделать какую-то систему, которая тоже автоматически выносит вердикт. Такой у нас электронный судья.
Нейросудья.
И, нейросудья, да. И дальше происходит следующее, что если вердикт реального судьи, нейросудьи разошелся, то, значит, нужно привлечь еще одного судью человека, потому что тут, возможно, есть место для человеческой ошибки. То же самое и в врачебной практике. Если мнение врача и нейросети отличается, то, может быть, нужно позвать еще одного врача, потому что, возможно, прямо сейчас врач заблуждается. Каждый раз дублировать принятие решений – это дорого, это неправильное использование ресурсов. А сделать систему, которая страхует и которая способна указать на грубую ошибку – это вполне разумно.
Ну, вот эти, кстати, системы, как они называются, второго мнения, довольно активно сейчас внедряются в медицине, много где в мире. Она не заменяет врача, она вот именно работает как такое второе мнение, к которому можно прислушаться, и если оно там довольно сильно отличается от исходного мнения специалиста, то, может быть, действительно стоит привлечь кого-то еще для консультации.
Ну, дальше уже вопрос времени, когда мы к этому привыкнем, будем полагаться наверняка.
Последнее десятилетие показало, что технологии входят в нашу жизнь как-то очень быстро и незаметно, на самом деле, нас самих. То есть все так буквально, может быть, пару-тройку лет назад начали масштабно говорить про машинное обучение и вот нейросети, машинное обучение просто из каждого утюга. Но в реальности все эти вещи вошли под капот тех сервисов, которыми мы пользуемся, значительно раньше. То есть как бы машинное обучение, оно там, не знаю, с начала 2000-х так точно, используется во многих сервисах, которыми мы пользуемся каждый день. И с начала десятых, так это практически в любом сервисе, который плюс-минус умный, так или иначе используется машинное обучение и, в частности, анализ текстов, на самом деле, тоже в поиске Яндекса в том же самом анализ текстов используется с самого зарождения. Принятие этих технологий через сервисы, которыми пользуются люди, произошло очень быстро, незаметно и так очень легко. И мне кажется, что и вот эти вещи, если они будут полезны, и люди будут видеть пользу от их использования, также довольно, мне кажется, быстро и незаметно войдут в нашу жизнь.
Тем не менее, проблема кризиса такого передоверия, она существует, конечно. Потому что если там производители говорят, что окей, ребят, вы нашей системе не доверяете, она просто второе мнение, вы тоже думаете головой, а система раз за разом регулярно дает правильный ответ, то да, человек начинает прям доверять. В таких ситуациях тоже есть известные, в общем, методы борьбы. Это такое специальное закладывание ложного срабатывания. То есть, что это значит? Что эта система выдает некое ложное срабатывание, человек соглашается, и тут, значит, там, грубо говоря, зажигается лампочка, и такой, о-о-о, ты, оказывается, не следишь за процессом-то. Как же так можно? Вот тебе сейчас явно лажу сказали, а ты согласился. Пожалуйста, не принимай такое неправильное решение.
Да, правда, получается, что у нас системы защиты такие все равно направлены на человека, не на программу.
Ой, но программы-то защищаются еще как. Я думаю, что никогда ни одного человека не проверяли прежде чем допустить какой-нибудь эксплуатации так, как проверяются программы. Потому что вся суть заключается в том, что есть некое множество данных, на которых машина учится, и множество данных, на которых проверяется, насколько эффективно она научилась. Уж насколько недоверчиво авторы программы относятся к результатам действий своих программ, никогда так учитель-человек не относится к ученику-человеку с такой же дотошностью и скрупулезностью.
Особенно в чувствительных сферах, вот в плане медицины, например, или там помощи в управлении летательными аппаратами, например, или машинами, да, там инженеры проверяют свои программы так серьезно, как ни одного водителя в автошколе не проверяют.
Я хотел вас спросить, господа, насколько влияет язык, на котором предобучена система? Например, вот есть у нас вымирающие малые языки. Можем ли мы взять обученную русскоязычную GPT-3 и, допустим, на родственных языках, но малых, ее дообучить? Там будет мало текста, но тем не менее, насколько это нам может дать правдоподобный результат?
Такое, на самом деле, уже делают и делали даже не с GPT-3, а в рамках, например, задачи машинного перевода. Там немножко другие генеративные модели используются, но вот это общее понимание мира, которое модель может достать из большого количества текстов на каком-то распространенном языке, может быть перенесено потом на малые языки. Да, то есть модели действительно нужно будет меньше данных на этом малом языке, потому что на самом деле ей надо будет достать только вот семантику этого конкретного языка, синтаксический состав этого языка. А все знание о том, как мир устроен, ей не надо будет из этих текстов доставать. И в этом смысле, да, действительно это может помочь. И это помогает уже вот в Яндекс.Переводчике, например, действительно качество перевода, например, с русского на какие-то там языки народов Севера, например, существенно лучше за счет того, что у нас есть, там, не знаю, русско-английский, например, перевод. Вот если бы вот такого перевода у нас не было, то вот качество и перевода на малые языки было бы хуже. Вот. Потому что данных просто очень мало для них.
Извините, а если это будет вообще не текст? Если мы возьмем обучение музыке, но по нотам, то есть если мы возьмем много-много нот и скормим GPT-3, насколько мы можем потом делать вид, что мы получим генерацию настоящей мелодии?
Давайте там чуть-чуть не забегать вперед, потому что что такое GPT-3? Это одна из архитектур, которая сейчас очень удачно себя проявляет на анализе текста. У нас есть основания полагать, что похожие архитектуры, похожие не на GPT-3, скажем так, похожие на те изначальные нейросети, на основе которых включает в себя механизм attention, механизм внимания, что вот наследники этих сетей, их очень много. GPT-3 – это не одна из них. Она просто сейчас та, которая прям максимально на слуху. Через год это будет какое-то совершенно другое имя. Что вот такие нейросети помогут нам и в генерации музыки, потому что...
Но они уже помогают.
Помогают, да. В чем была довольно долго проблема с музыкой? Что все нейросети, которые использовались там, ну, скажем так, несколько лет назад, они не очень здорово держали контекст. Вот какой-то последний кусочек держится хорошо, а длинный контекст держался не очень здорово. Но применение трансформеров в музыке и больших сложных трансформеров, таких как, не знаю, как вот GPT-3, каких-то супербольших моделей, оно выглядит прям супер перспективным. Но это то, чем там, условно говоря, занимаются сейчас. Вообще интересно наблюдать, как периодически совершаются какие-то значимые прорывы в разных областях, а потом оно растекается волнами по другим. В 2012 году нейросети сделали огромный прорыв в области компьютерного зрения. И довольно долго происходило следующее, что какие-то новые открытия, новые методы, новые модели, новые архитектуры нейронных сетей, они вначале появлялись в компьютерном зрении для анализа изображений, а потом как-то потихоньку расползались и перетекали на другие области. Тенденция последних нескольких лет – это то, что огромный прорыв достигнут в области анализа текста, и уже оттуда начинает куда-то распространяться. То есть вот эти все модели с механизмом внимания, они в первую очередь пришли в текст, и сейчас потихоньку они, значит, ну, не может быть, там не очень потихоньку расползаются, в другие области и в область генерации музыки. Я вот не слышал, Кость, последние данные какие-то. Уже есть какое-то эффективное применение GPT-3 именно для генерации музыки?
В генерации музыки все очень сложно с точки зрения оценки качества работы системы, потому что в большинстве других задач, там, таких как анализ, генерация текста или там, анализ каких-то других последовательностей, мы можем с какой-то уверенностью говорить, что такое хорошо, что такое плохо, а в генерации музыки довольно сложно это говорить. Естественно, язык – это наиболее знакомая нам последовательность, но в реальности звук может быть представлен как последовательность вот нот или частот. Да даже те же самые изображения тоже могут быть представлены как последовательность пикселей. И вот есть ощущение, что мы вот нашли какую-то архитектуру, вот эти трансформеры, да, то, что мы говорили, которая очень хорошо приспособлена для вот анализа таких семантических последовательностей. И сейчас мы уже видим, да, что вот это растекание, то есть революция началась в области анализа текстов, но она растекается сейчас во многие другие области, где входные данные можно так или иначе представить в виде последовательностей.
Вот вы упоминали, Константин, генерацию изображений. Уже видел несколько примеров, которые декларируются, GPT-3 участвует в генерации изображений, как это происходит сейчас, потому что, очевидно, сейчас это происходит как-то не так. Ну, то есть, видел примеры генератора трехмерных сцен по текстовому описанию, которые как раз основаны на GPT-3. Как это, в принципе, работает?
На самом деле, подход генерации изображений, на самом деле, может быть разный. Их может быть, так если обобщая, наверное, может быть два. Первый подход, он пытается сгенерировать все изображение целиком сразу. Ну, это может происходить на разных масштабах. То есть мы можем сначала, например, сгенерировать какое-то такое очень размытое представление изображения, а потом его уточнять и уточнять и уточнять. GPT-3, ну вот подход генерации изображений с помощью там, GPT-3 подобных технологий, он заключается немножко в другом. Мы генерируем не все изображение сразу целиком, а генерируем изображение как последовательность пикселей. Да, то есть мы, например, идем по картинке и генерируем сначала там левый верхний пиксель, потом пиксель, следующий за ним, то есть там, например, стоящий от него справа. И вот так вот последовательно генерируя пиксель за пикселем, мы генерируем целое изображение. Это, на самом деле, два довольно фундаментально разных подхода к генерации изображений. Какой из них победит, это довольно хороший вопрос, потому что подходы первого типа, про которые я говорил, когда мы генерируем все изображение целиком, они в какой-то степени учитывают, что вообще-то изображение — это не просто какая-то последовательность, а вообще-то это двумерная такая какая-то структура, пиксели изображения не меняются довольно резко и хаотично, то есть на самом деле естественное изображение, если мы возьмем там множество естественных изображений, оно довольно сильно, ну, как бы ограничивает то, как могут выглядеть эти изображения, там, переходы цветов и прочее. И вот система первого типа, они это учитывают прям внутри, в своем устройстве. А вот система, которая основана на генерации попиксельной, это такое, знаете, априорное знание о природе мира и природе визуального мира. Они не учитывают. Это не то чтобы плохо, просто это накладывает дополнительную сложность на эту задачу. То есть это означает, что эти системы, они должны еще все вот это априорное знание, которое закладывается в систему первого типа, выучить в процессе. То есть это делает просто задачу для них сложнее. Но какой метод победит, мы пока не знаем. Это еще предстоит выяснить.
Как будто бы второй метод менее осмысленно генерирует изображение.
Далеко не всегда тот способ, который кажется максимально простым и естественным нам, людям, оказывается таковым же для машин, для программ. Все-таки у нас кардинально разные аппаратные устройства, и не всегда те вещи, которые выглядят оптимальными для человека, оказываются таковыми для машины.
Да, это правда, потому что вообще там область искусственного интеллекта, например, начиналась изначально, ну, на самом деле, они параллельно, эти ветки начинают развиваться, но в какой-то момент, там, в 70-е, 80-е, наиболее популярной было то направление искусственного интеллекта, которое пыталось непосредственно смоделировать там мыслительный процесс, который, как нам кажется, происходит в процессе того, как мы пытаемся решить какую-то задачу, да, человеческий мыслительный процесс. Но в итоге победило другое направление, которое совсем не воспроизводит то, как мы, люди, об этом думаем, а на самом деле скорее вдохновлено, как у нас структурно устроен мозг, и дальше мы на самом деле не знаем, как вот когда нейросеть там, или какие-то другие методы машинного обучения решают задачу, мы на самом деле не знаем во многом, как они ее решают. То есть они учатся ее как-то решать, но что у них происходит внутри, мы пытаемся это понимать, какие-то вещи мы понимаем, но это не значит, что мы до конца осознаем, как они решают задачу.